Продукты сегодня употребляют в пищу многие жители нашей планеты, в том числе и в странах Западной Европы. Предки сегодняшних европейцев начали есть устриц и мидий около 10 тысяч лет назад. Об этом свидетельствуют гигантские кучи остатков ракушек, найденные археологами. Однако, как утверждает доктор исторических наук, антрополог Мария Добровольская, так было далеко не всегда. Древние жители Европы изменили свой образ жизни и характер питания благодаря глобальному потеплению. Именно тогда у северных европейских морей появились теплые прогреваемые мелководья, вокруг которых решили поселиться люди. Как это произошло? Об этом Марию Добровольскую расспрашивали Александр Марков и Ольга Орлова.
Археологи обнаружили, что в определенный период история Европы произошел какой-то странный процесс, что люди стали селиться на берегах морей. Раньше они вроде как этого не делали.
Действительно, вопрос о том, что такое территория побережья для человечества, и в истории, и в эволюции, это совершенно неохватная тема, и, на мой взгляд, очень интересная. Морская стихия действительно каким-то непостижимым образом, наверное, действует на каждого из нас, и вот это такое отношение очень эмоциональное, наша зависимость от этого. В общем, в самом таком абстрактном виде, может быть, даже наводит на мысль о том, что этот ландшафт, эта среда обитания имеет какое-то очень важное значение для человека. Но это совершенно лирическое отступление, и, естественно, никаким археологическим исследованиям отношения непосредственного не имеет. Но в глубокой первобытности освоение именно прибрежных ландшафтов европейцами действительно было таким ключевым событием. Что мы имеем в виду? Мы имеем в виду эпоху, такую переломную, как все прекрасно знают, в каменном веке, постледниковья, начального постледниковья. Если в плейстоцен эпохи оледенений люди предпочитали селиться в этих ландшафтах открытых степей холодных, где паслись, естественно, многочисленные стада крупных травоядных, за счет которых, собственно, человек и существовал, то вот в эпоху голоцена трансформируется ландшафт европейский, в частности, очень сильно.
И, простите, а какой период?
Ну вот мы сейчас, скажем, будем говорить о времени, отстоящем от сегодняшнего дня на 8, 9, 7 тысяч лет. Примерно так.
В пределах 10.
Да, вот, да, да.
Последние 10 тысячелетия.
Да, совершенно верно. И в связи вот с этими глобальными климатическими изменениями происходили, естественно, изменения и ландшафтные. И огромное количество прибрежных районов стало чрезвычайно выгодным для человека, потому что стали формироваться вот эти теплые прогреваемые мелководья, формировались экосистемы эстуарии, в которой чрезвычайно биопродуктивны. Экологи утверждают, что это наиболее биопродуктивные экосистемы. И на берегах вот этих неглубоких, быстро прогреваемых заливов, каких-то бухт, и любили селиться люди. Почему, собственно, возникает такая привязка? Ну, опять же, потому что очень легко добыть достаточно неограниченное количество пищи. И следы этого вот такого расселения по побережьям остались в виде таких очень своеобразных археологических объектов, а именно раковинных куч. Многометровые отложения раковин, которые, ну, собственно, являются кухонными отбросами попросту, да, могут быть найдены на территории Атлантического побережья Европы в самых разных местах, ну, наверное, самые знаменитые – это датские вот эти объекты, которые действительно тянутся на многие сотни метров и представляют собой толщу в несколько метров. Можно себе представить масштаб использования, значит, этих...
То есть они на одном и том же месте все время?
В том-то и дело, что это совершенно оседлое население. Вот еще что очень важно.
А да? Вы знаете, да, скорее даже возникает вопрос, естественно, почему селились, почему не селились. Даже странно, что их там не было. Вот это с чем связано?
Не было, потому что не было этого ландшафта. Вот как произошло климатическое изменение, как сформировались эти мелководья, эти теплые побережья, опять же, Гольфстрим, ну, в общем, вот целый комплекс.
То есть, собственно, это... Дания была, по-моему, ледником покрыта,
да,
раньше,
да, до этого момента. И когда он отступал, когда все трансформировалось...
Да, появилась возможность подойти к теплому морю, ну, теплому
когда
относительно.
Оно стало теплым, да, когда теплым. Стало к нему можно подойти, в том смысле, что это не преступные районы, да, а именно удобные для поселения. Святое место пусто не бывает, то есть они были очень быстро освоены. Причем, ну, сейчас мы о Европе говорим, но нужно сказать, что это вообще универсальная особенность для первой половины Голоцена, и то же самое, например, происходит и на побережье Тихого океана, знаменитые тоже памятники аналогичные и на территории Японии, и на территории Тихоокеанского побережья Азии. То есть это такая вот универсалия. Понятно, что условия как бы диктовали, да, просто ленивый мог не воспользоваться этим. То есть самый ленивый как раз там выселился и прекрасно себя чувствовал, судя по всему. Конечно же, такое экологическое богатство, оно способствовало тому, что люди стационарно здесь жили, они могли не беспокоиться о том, что они останутся голодными. И численность населения увеличивалась, плотность населения увеличивалась. То есть как бы происходил процесс формирования оседлости, но совсем не на базе там, земледелия и скотоводства, как мы привыкли считать, что самые древние оседлые жители все-таки это земледельцы. Вот не совсем так. Конечно, земледельцы оседлые, но были возможности и другие в рамках очень традиционного уклада хозяйства с присваивающей экономикой все-таки развивать оседлый образ жизни.
То есть им хватало ракушек, чтобы прокормить целое там племя или группу?
Да. Да, совершенно верно.
На одном месте. А что за ракушки такие-то? Устрицы?
Это устрицы, это самые разные виды моллюсков двустворчатых. Я сейчас не могу сказать, ну, поскольку кажется, это очень, так сказать, обширное.
Что сейчас в Дании там особо как-то ракушек морских съедобных.
Так они тогда все и съели. Потому датчане сейчас дефицит моллюсков.
А потом опять кое-что стало меняться и стало попрохладнее, чем, скажем,
а понятно, 7 тысяч, они да? ели их сырыми или готовили, как-то варили или жарили
безусловно,
на костре?
Да, как-то они готовили, могли, ну, то есть, наверное, было и так, и эдак, да, судя, опять же, потому что, в общем, общие показатели физического развития и, ну, какие-то такие особенности скелетных останков, которые позволяют нам судить о том, что был ли там овец. Витаминоз или нет.
Вот что-то было ли?
Скорее всего, нет.
Они моллюсками себя сильно поддерживали.
Я думаю, что не зря сейчас это одна из наиболее таких излюбленных диет. Сифуд в любом, мне кажется, городе, там, не знаю, Европы или каком-нибудь другом, пища, которая считается и здоровой, и очень насыщенной минеральными веществами, полезной, и вкусной, и легкой в приготовлении, быстрой. То есть, казалось, лучше некуда просто. Конечно, описывая все эти райские кущи, мы немножечко лукавим, да, и ни в какие времена, тем более в эпоху так сказать, настоящей первобытности, человеку не жилось легко. Да. Естественно, все равно была суровая жизнь. Но если мы сравниваем действительно пищевые ресурсы побережья и внутренних районов, то, конечно, должны отдать пальму первенства экосистемам побережья. И поэтому, конечно же, и плотность расселения тоже гораздо больше. Памятников поселенческих находится на побережье, нежели вот во внутренних районах, внутренне-материковых районах. И, ну, казалось бы, такая мезолитическая Европа представлена гармоничным типом хозяйства, и так они пребывают в течение многих тысячелетий, пока туда не проникают тлетворные влияния с Востока. Как известно, первые традиции выращивания домашних растений и ухаживания за домашними животными вот формируются на Ближнем Востоке, в районе плодородного треугольника, это территории Сирии, Северного Ирака, ну, всем известно. И далее эти традиции мигрируют в Европу. Почему мы так аккуратно говорим о том, что традиции мигрируют? Потому что далеко не всегда миграция традиций связана с миграцией населения. Каждый раз мы должны разобраться и доказать, что это люди пришли и принесли с собой традиции. Или просто были контакты, торговля же и обмен были во все времена.
Друг да, друга, научили.
Или пришли завоеватели или со своими новшествами.
Да.
По этому поводу давно уже идет спор, да, насколько я знаю, среди антропологов. И что, какое-то решение принято?
Ну, как всегда, глобальный вопрос, он, оказывается, некорректно сформулирован. Там все очень конкретно. И если мы берем, например, самую начальную стадию неолитизации Европы, если мы берем Балканы, Северную Грецию, это, скорее всего, перенос не только традиций, но и населения. Переход, да, какие-то группы туда попадают. Если же мы берем уже, собственно, Центральную и Западную Европу, то это не очевидно. И, например, для некоторых районов Испании, Португалии проведенные исследования антропологические показали, что нет шифта, нету резкого изменения в населении при смене культурно-хозяйственного типа. То есть они переходят на другой образ жизни, а совсем не замещаются иным населением. И это, в общем, на мой взгляд, достаточно...
А ну разве это не ответ?
Ну вот, ну, это же очень... да, это важно в том смысле, что этот процесс происходил с локальными особенностями в разных частях Европы. То нельзя сказать, что вся Европа там перешла на земледелие и животноводство благодаря тому, что заселилась новыми племенами. Это будет некорректно. Частично да, а частично нет. На мой взгляд, вот это как раз ситуация, когда происходит смена, довольно резкая смена традиций без смены населения, и представляет для нас, по-моему, большой интерес, поскольку причины такого перехода не очевидны. Ну, собственно, самые, казалось бы, такие, вообще самый банальный вопрос.
Вы хотите сказать, что это очень обременительно заниматься домашним хозяйством и выращивать растениеводством, скотом, когда да. собирательство намного легче?
Безусловно, свобода человека, находящегося в традиции вот этого охотника-собирателя, рыболова, конечно же, гораздо больше, в смысле
да и
свободного времени.
Да и по сей день. Бродяга намного свободнее. Люди, которые занимаются собирательством на современных улицах, они вполне не обременены, и жить так легче.
Вероятно, да. Причем забавно то, что ведь в последующие эпохи сосуществовали прекрасно племена, которые были земледельцами, а другие были вот охотниками, собирателями, рыболовами. И каждый из них дорожил своими преимуществами. Да? Одни дорожили, может быть, благосостоянием, другие чем-то иным. То, что вот в Западной и в Северо-Западной, и в Западной Европе резко происходит смена образа жизни, достаточно удивительно.
С доктором исторических наук, антропологом Марией Добровольской беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.